Этого часа представила Любовь Бауматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Российский газ по-прежнему не идет в Европу. Украина и Россия делают противоречивые заявления. Усилия ЕС по разрешению кризиса пока не приносят результатов. В Литве вслед за Латвией демонстрации и протесты против правительственной политики в условиях экономического кризиса переросли в беспорядки. На Синявских высотах под Петербургом, где в годы войны шли тяжелейшие кровопролитные бои, власти собираются организовать свалку. Ветераны протестуют. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа – вновь российско-украинский так называемый газовый кризис. Стороны делают довольно противоречивые заявления. В частности, сегодня было распространено сообщение российского концерна «Газпром», согласно которому «Нафтогаз Украины» отказался от собственного предложения по транзиту газа в Европу. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Что в Киеве говорят по этому поводу?
Добрый день, Андрей. В эти минуты в Киеве заканчивается международная встреча, посвященная проблемам с поставками газа. В ней принимали участие президенты Украины и Словакии Виктор Ющенко и Иван Гаспарович, а также премьер-министр Молдавии Зинаида Гречана и министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский. На эту встречу были приглашены представители еще 7 пострадавших в результате газового кризиса стран, но в Киев они не приехали. На этих переговорах Ющенко снова повторил, что Украина возобновит транзит российского газа в Европу, как только российская сторона восстановит его в необходимых объемах. Вместо 90 миллионов, на которых четвертый день настаивает «Газпром», Россия должна ежесуточно поставлять все 330 миллионов кубометров газа, то есть тот объем, который поставлялся через украинскую границу до Нового года. Киев также продолжает настаивать и на подписании технического соглашения об условиях транзита. Несколько часов назад МИД Украины выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что украинская сторона готова к рыночной, но не к политической цене на газ. О каком рыночном подходе можно говорить, если цена на газ для Украины все время меняется Россией и не имеет никакого логического обоснования? Сначала 250, затем 320 и теперь 450 долларов за 1000 кубометров, отмечают украинские дипломаты. Как известно, в субботу по инициативе России в Кремле должен состояться фактически еще один газовый саммит. По мнению Ющенко, такой саммит должен проходить в одной из европейских стран, которая, в отличие от России, не является стороной конфликта. На саммит в Москву украинский президент не поедет. В российской столице в этот день премьер-министр Юлия Тимошенко проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Пресса утверждает, что, скорее всего, они договорятся об условиях транзита газа через Украину, и уже потом Путин объявит об этом участникам международной конференции. Но в любом случае Москва, если и будет договариваться, то только с Тимошенко и не как с премьер-министром, а как с будущим президентом Украины. На Украине сейчас активно комментируют вчерашнее решение Верховной Рады. Конституционным большинством в четверг был окончательно принят закон, который дает правовые основания для процедуры импичмента президента. В канцелярии Виктора Ющенко заявили, что этот документ был принят под давлением Кремля, который, цитирую, стремится отстранить от власти действующего на Украине президента, чтобы, в частности, завладеть украинской газотранспортной системой. Конец цитаты. Закон этот поддержан не только оппозицией, но и блоком Тимошенко. И, как считает заместитель главы президентской канцелярии Андрей Кислинский, руководство России фактически объявило среди лидеров политических сил, которые поддержали этот закон, крысиные гонки на должность нового президента Украины. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Мы обсуждаем центральную тему первого информационного часа программы «Время свободы. Российско-украинский газовый кризис». К нашему разговору присоединяется мой московский коллега Данила Гальперович. Он следит за событиями в Москве и за международными усилиями по разрешению вот этого конфликта. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, у нас буквально в последние минуты перед программой пошли сообщения из Кремля, потому что несколько заявлений сделал Дмитрий Медведев. На встрече с новыми послами в России и на вручении верительных грамот на самых разных мероприятиях, не только на этом мероприятии. Медведев останавливался на теме газа, и в том числе, например, он сказал, что цель Московской международной конференции по газовому вопросу — это разрешение конфликтной ситуации и недопущение подобных проблем в будущем. Можно ли понять из этой фразы, что на этой конференции будет попытка зафиксировать какое-то соглашение о том, чтобы, например, те страны, которые получают российский газ, каким-то образом гарантировали поведение Украины, поведение транзитеров? Пока непонятно, но так или иначе есть, видимо, такое намерение у Москвы как-то обеспечить более или менее долгосрочные гарантии для того, чтобы таких ситуаций не повторялось. Если, конечно, Москва не заинтересована в том, что они повторялись. Я напомню, что в интервью «Радио Свобода» Игорь Сечин, вице-премьер российского правительства, отвечающий за нефтегазовый комплекс, говорил о том, что Москва заинтересована в долгосрочных контрактах и в их соблюдении. Кроме того, по заявлению «Газпрома», «Нафтогаз» по-прежнему не соглашается на обменные поставки газа в Словакию и Молдавию. Как говорит «Газпром», на Украине нет политического решения, а в разговоре с Гордоном Брауном, британским премьер-министром, Дмитрий Медведев заявил, что Украина неправомерно присвоила газ, находящийся в ее экспортных трубах, и не скрывает этого. То есть достаточно серьезное обвинение выдвигает Кремль, и Дмитрий Медведев добавляет, что Украина обязана немедленно приступить к осуществлению транзита российского газа в Европу. Между тем, идет совершенно четко работа по образованию, возможному образованию международного концерна, который, возможно, опять же, профинансирует поставку так называемого технического газа для газотранспортной системы Украины. И «Газпром» сообщает о том, что «Рургаз», например, «ГДФ Суэц» и «ЕОН», такие большие газовые компании, могут присоединиться к консорциуму. Между тем, сегодня еще высказывался по газовой теме Сергей Лавров, и тоже неприятно по отношению к Украине.
Все хотели рынка, вот мы все живем в рынке, и играть надо по рыночным правилам. Это в полной мере относится и к нынешней ситуации с проблемами, которые возникли по вине Украины в газоснабжении Европы. Россия включила газ, но Украина газ этот не пропускает. И в этой ситуации мы убеждены, что собраться всем вместе, положить на стол все имеющиеся варианты разблокирования ситуации, включая незамедлительное решение проблем таких стран, как Словакия, например, это является, наверное, одной из самых реальных возможностей сдвинуть дело с мертвой точки.
Ну и подтверждения идут о том, что действительно ЕОН «Рургаз» и ГДФ «Суэц» могут присоединиться к консорциуму, который купит необходимый для Украины технологический газ. Сейчас об этом говорит «Газпром». Очевидно, что Москва продолжает наращивать усилия по, как минимум, созданию картины того, что ее желание поставить газ в Европу абсолютно честное, а вот Украина сопротивляется. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был мой московский коллега Данила Гальперович. На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы», но к этой теме, к так называемой газовой теме, мы еще будем возвращаться в ходе нашей программы. Сегодня в Германии впервые в ранге премьер-министра находится Владимир Путин. Он встречается с Ангелой Меркель. Наверняка эта тема будет затронута, и мы поговорим об этом приблизительно через 2 часа. Сейчас в Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Вильнюсе митинг против экономической политики литовских властей перерос в массовые беспорядки. Есть пострадавшие. Курс российского рубля по отношению к евро перешагнул отметку в 43 рубля за 1 евро. После начала торгов на московской межбанковской валютной бирже курс евро вырос сразу на 60 копеек, а доллара США на 40 копеек, достигнув отметки в 32 рубля 60 копеек за 1 доллар. Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу двух скинхедов, инсценировавших казнь человека. Один из них, ранее судимый Максим Марцинкевич, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, другой, Артем Зуев, к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. В Грозном прошел митинг протеста против условно-досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». И традиционно в это время у нас обзор публикаций в европейской прессе. Сегодня его подготовил мой коллега Иван Толстой. Иван, я приветствую в студии. Здравствуйте. Итак, о чем пишут европейские газеты?
Здравствуйте, Андрей. Если позволите, я как раз подхвачу газовую тему.
Да-да,
вы обещали, что в течение часа это прозвучит. «Украина не может качать то, чего нет». Интервью Виктора Ющенко украинской и русской службам BBC во время четвергового визита в Лондон. Ющенко заявил, что главная цель его визита – рассказать Европе о своем взгляде на ситуацию вокруг поставок газа на Украину и в Европу. Украинский лидер также прокомментировал обвинение Москвы в том, что Киев занимается воровством российского газа. Слова Виктора Ющенко. «Это унижает национальную гордость, это унижает честь государства, когда страна из десятков уст повторяет, что Украина крадет, при этом не делая ни единого шага, в том числе в арбитражном контексте, чтобы это доказать и через суд установить правду. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы была создана совместная европейская комиссия, целью которой должно быть достижение оценки того, почему это случилось, по чьей вине, выделить отдельный вопрос, неприятный с точки зрения комментариев, как гражданина, как президента, как вела себя Украина относительно несанкционированного отбора российского газа. Я заверяю, как президент, у нас не было ни одного кубического метра относительно несанкционированного объема российского газа. Для нас это вопрос чести. Я думаю, просто пришло время по этим обстоятельствам серьезно поговорить. Вопрос. BBC. При каких обстоятельствах Украина готова возобновить транзит российского газа в Европу? Ответ Виктора Ющенко. Ответ может быть только один. Украина не может качать то, чего нет. Если российской страной будет поставлен газ в полноконтролируемых объемах для поставщиков Европы, Украина гарантирует, что в тот же момент она начнет прокачку этого газа. Нам не нужны кредиты. Нам ничего не нужно. Мы через свою функцию способны урегулировать наши отношения с российскими партнерами. Поэтому мой план заключается в том, что не нужно двусторонние отношения выносить на европейский разбор. Мы должны то, что сейчас Европе нужно, взять на себя обязательства и твердо сказать, мы готовы их выполнить. Россия по поставкам газа, Украина по транзиту.
Ну, Иван, если вы заговорили о газовой теме, российско-украинском газовом конфликте, то наверняка вы выбрали и публикацию, где также есть слово «газа», ну, «газа» в контексте ближневосточных проблем.
Да, конечно, это шутка. Эти каламбуры стали уже таким общим местом для журналистики, особенно русскоязычные. Но вы совершенно правы. Ближневосточный конфликт устами итальянской «Стампа». Статья Франчески Пачи. Вчерашний день был самым тяжелым с начала операции «Литой свинец». Все началось с карет скорой помощи у здания представительства ООН. Кульминацией стала ликвидация министра внутренних дел Хамаса Саида Сияма, номера 3 и, вероятно, самого радикального из тройки Исмаил Хания, Махмуд Аз-Захар и вот Сият Сиям. Перемирие становится уже нечто уже большим, чем тактика. Вернувшийся из Каира политический советник Эхуда Барака Амос Гилад без устали повторяет по израильскому телевидению: «Мы готовы к перемирию». Люди из окружения главы египетских спецслужб Амара Сулеймана говорят, что пока нет никаких официальных заявлений. Осторожные аналитики говорят, что потребуется еще несколько дней. Время поджимает. Израиль хочет завершить кампанию с полной уверенностью в том, что одержал победу. Хамас ищет героический выход из ситуации в надежде обрести славу непокоренного сопротивления, что должно отразиться на исходе ближайших палестинских выборов.
Иван, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Бывший сотрудник КГБ Александр Лебедев купит газету «Evening Standard» всего за 1 фунт стерлингов. Это статья в «Таймс» Дэна Сабаха, Майкла Эванса и Хелен Уомак. Бывший сотрудник КГБ, а ныне российский олигарх Александр Лебедев купит газету «Evening Standard». Эта символическая цена отражает убыточность газеты и жажду владельца отделаться от издания, которое принадлежало его семье около 30 лет, пишут корреспонденты. Продав «Стандарт» Лебедеву, лорд Розермир избежит убытков, но его компания по-прежнему будет получать доход от печати газеты и других услуг. Ходят слухи, что этот шаг Лебедева станет прелюдией к целому ряду попыток приобрести британские газеты. Например, «Independent» и «Independent on Sunday». Перевещик из КГБ Олег Гордеевский, заключает газета, вчера сообщил «Таймс», что никогда не слышал о работе Лебедева в российских спецслужбах.
Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. Московское время 16 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Поступают сообщения о том, что в Вильнюсе митинг против экономической политики литовских властей перерос в массовые беспорядки. В прямом эфире с места события наш корреспондент столицы Литвы Ирина Петерс. Ирина, здравствуйте. Можете ли вы подтвердить, что беспорядки имеют место? Есть ли пострадавшие?
Да, здравствуйте, Андрей. Могу сказать, я как раз час назад вернулась с площади Независимости в Вильнюсе, это перед зданием парламента. Действительно, события разворачивались с агрессивной толпой, я бы сказала так, неуправляемо. Хотя это общенациональная акция протеста, а ее подготовила Конфедерация профсоюзов Литвы. Представители этой конфедерации говорили о том, что будут держать под контролем этот митинг, можно так сказать, у здания Сейма, но могу сказать, что этого не получилось. Вообще, по предварительным оценкам, около 7 тысяч митингующих собралось около парламента. В основном это виленчане, но много людей и приезжих из других городов Литвы. Все было очень довольно-таки спокойно. Относительно, я имею в виду каких-то агрессивных выступлений, их не было ни в коем случае в начале. Но, к сожалению, как мы знаем примеры других столиц, такой относительно спокойный сценарий нарушают агрессивная молодежь, я прямо скажу. Так вот, в начале люди с лозунгами, в основном они такого экономического порядка, например, правительство вор, правительство нас обокрало, Сейм в отставку. Люди тысячами окружили парламент и вот стояли, скандируя различные лозунги. А потом вот выступили на передний план молодежь агрессивная. Знаете, честно скажу, было страшно. И сама слышала такие агрессивные выкрики. К сожалению, могу признать, немало и по-русски. Знаете, фразы типа «эх, латышей здесь нет».
Ирина, скажите, это был стихийный митинг? Он был разрешен властями? По крайней мере, вот эта первая часть, которая, как вы говорите, проходила относительно спокойно.
Был подготовленный и организованный, но, еще раз повторяю, организаторы и чинные митингующие, если можно так сказать, люди среднего и старшего возраста, они после митинга возле парламента ушли к зданию правительства в другой части Вильнюса. А вот эта агрессивная часть молодежи, она осталась у Сейма. И скажу, что вела себя страшно воинственно и бросала в новое, такое стеклянное, абсолютно новое здание Сейма, бросала в стекла снежки сначала, потом сырые яйца, досталось некоторым политикам, которые здесь проходили прямо в лицо, потом уже пластиковые бутылки, потом бутылки настоящие и камни. И сейчас жалкий вид здания Сейма, новое вот это здание, имеет.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс. Она рассказывала о беспорядках, в которые перерос митинг протеста против экономической политики литовских властей в условиях нынешнего экономического кризиса. 16 часов 25 минут, московское время. Петербургские власти собираются построить полигон для утилизации промышленных отходов на Синявинских высотах, где шли самые ожесточенные кровопролитные бои за Ленинград, и по самым скромным подсчетам погибло по меньшей мере 200 тысяч защитников города. Ветераны Великой Отечественной войны начали сбор подписей под обращением к президенту против строительства полигона, рассказывает Татьяна Вольская.
Идея устроить свалку на Синявинских высотах не нова. Изначально рассматривались три места, но было установлено, что в двух из них имеются братские захоронения. По поводу третьего в документах Петербургского жилищного комитета значится, что там захоронений нет. Но и поисковики, ищущие останки солдат Великой Отечественной, и ветераны в один голос утверждают, что каждая пять будущей свалки усеяна костями. Во время войны на Синявинских высотах бои шли постоянно. Крупных наступлений было 4, говорит командир поискового отряда «Малая Охта» Виктор Юхневич.
В сентябре 1942 года при попытке прорыва блокады Ленинграда, когда маршал Жуков командовал наступательной операцией Волховского фронта, наши пытались вклиниться в немецкую оборону в районе Гайзелова. Они вклинились и практически дошли до поселка Молодцова. И немцы отрезали нашу армию. Там около 120 тысяч попали в окружение. И практически никто из них не вышел. В январе 1943 года прорвали оборону около 5-го рабочего поселка, а Ленинградские высоты, и Рощи Круглая, и Гайтелова, еще 7-8 месяцев шли наступательные оборонительные бои на этих местах. Гибли солдаты. При прорыве блокады Ленинграда на Синявинских высотах погибло 360 тысяч советских солдат. Это только кадровые, а плюс еще были ополченцы. Были те, кто строили железную дорогу. Это тоже погибших сколько было. Плюс те, кого вывозили из блокадного города, а местные жители в этих деревнях.
Тем не менее, рыть котлован для свалки, которая осквернит останки павших, собираются уже в этом году. Да, собственно, свалку уже открыли. 11 января 8 мусоровозов вывалили здесь свой груз. 15 января в Петербурге по Пятому каналу прошел об этом сюжет, и начальник управления по твердым и бытовым отходам жилищного комитета Дмитрий Руденко сказал в эфире: «Бои шли вообще на всей территории. Можно сказать, что по всей территории Ленинградской области вообще ничего нельзя возводить. Но это неправильно». Конец цитаты. После этого телефон жилищного комитета не отвечал. Еще в 80-х годах все эти места было решено сделать мемориальными, как Невский пятачок, напоминает Виктор Юхневич.
Самое большое число останков бойцов, которых мы там поднимаем, имеют медальоны, награды или именные вещи. Люди, попавшие в окружение, именно на этих местах, где собираются строить свалку, они пытались хоть каким-то образом оставить о себе весточку, и поэтому подписывали все, вплоть до голенищ сапог, чтобы те, кто их потом когда-либо найдут, чтобы, если не он вернется, то хоть о нем слава останется. Но в нашей жизни все делают деньги, и поэтому, я не знаю, кем было принято это решение, чтобы именно на этом месте сделать свалку, непонятно. Перенеси ее подальше от жилмассива, потому что там же, во-первых, дачный поселок находится, недалеко находится город Киров. Это будет экологически загрязнен весь район. Во-вторых, сколько мы потеряем судеб людей, которые погибли на этих местах. Поисковое движение не такое большое, нас около 3000 человек в Санкт-Петербурге. Но я выезжаю со своим поисковым отрядом на январских праздниках в лес, мы нашли останки уже 25 солдат. А на этих местах собираются сделать большую помойку.
Ирина Скрипкина, возглавляющая организацию жителей блокадного Ленинграда, тоже считает, что на костях свалки не место.
Если доказано, что там до сих пор поисковики обнаруживают погибших, что по этому месту что-то строилось, такого быть не может.
То, что там якобы не обнаружено никаких останков, звучит странно, говорит протоиерей Вячеслав Харинов, окормляющий в своем приходе членов нескольких ветеранских организаций.
Я думаю, что это или какая-то ошибка, или просто недоразумение. Полигон будет просто поставлен, ну, на костях солдат. Гайкова и Тортолова, они достойны такого же почета, уважения и известности, как Бородино или Куликово поле. Это место одно из самых кровавых вообще на земле.
Петербургское яблоко уже готовит письма и, если понадобится, акции протеста, говорит член бюро партии Борис Вишневский.
Во многих очень местах боев идет строительство, и при этом нарушается грубо федеральный закон, который запрещает любое строительство на местах, где обнаружены останки. Никаких обследований нет, все это фальсифицируется и все строят. Вот это такой де-факто патриотизм в кавычках наших властей.
На месте прорыва блокады Ленинграда уже строились свинарники, птицефермы. При проведении мелиорации кости героев уже разбрасывались вокруг. Видимо, глубина беспамятства, глубина позора как-то соотносится с высотой славы, с ценой крови. И вот теперь полигон. Война продолжается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Вильнюсе митинг протеста против экономической политики властей перерос в массовые беспорядки. Протестующие забросали камнями здание парламента, сообщается о нескольких задержанных, а в одном раненом полицейском. «Нафтогаз Украины» отказался от собственного предложения по транзиту газа в Европу. Об этом заявляют в «Газпроме». В сообщении российского концерна отмечается, что украинская сторона направила заявку на транзит газа европейским потребителям через территорию Украины. Однако в пятницу «Нафтогаз» отказался под предлогом отсутствия технического соглашения. Курс российского рубля по отношению к евро перешагнул отметку в 43 рубля за евро. Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу двух скинхедов, инсценировавших казнь человека. Один из них приговорен к 3,5 годам лишения свободы, другой к 3 годам лишения свободы условно. В Грозном прошел митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, который был осужден по обвинению в убийстве чеченской девушки. В аэропорту Махачкалы обнаружено тело командира экипажа одного из двух военно-транспортных самолетов, столкнувшихся накануне вечером. В результате аварии погибли не менее 4 человек. Двое ранены. Мещанский суд Москвы отложил до 25 февраля рассмотрение иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского Александра Кучмы, поскольку ни истец, ни его представители не явились на заседание. Суд также отверг просьбу защиты бывшего главы компании ЮКОС доставить его в Москву для участия в процессе. Бывший сокамерник Ходорковского утверждает, что был объектом гомосексуальных притязаний и требует взыскать секс-владельца ЮКОСа 500 тысяч рублей за причиненные моральные страдания. Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас об одной из центральных тем сегодня в России. Хамовнический суд Москвы вынес приговор двум скинхедам, инсценировавшим казнь таджика-наркоторговца. Участники группировки Артем Зуев получил 3 года условно, лидер этого нацистского движения Максим Марцинкевич — 3,5 года заключения, рассказывает Максим Ярошевский.
Мотивировочная часть приговора заняла более 40 страниц, и судье Анне Потычко потребовалось почти 2 часа, чтобы его полностью зачитать. За это время она несколько десятков раз повторила слова «таджик», «куклус-клан», «вражда» и словосочетание «белый дракон», «расовые дискриминации» и «формат 18». Последнее словосочетание – название нацистской скинхед-группировки, лидером которой являлся Максим Марцинкевич, более известный под кличкой «Тесак». Именно он сегодня стоял в суде за решеткой, периодически улыбаясь в объективы фотоаппаратов и видеокамер. За минуту до начала оглашения приговора Тесак успел пообщаться с многочисленными журналистами, под завязку заполнившими зал суда, и попытался спрогнозировать решение суда.
Я думаю, лет 5 дадут, потому что наркоторговцы, да, я так понял, защищаемая нашей институцией социальная группа. В принципе, я, конечно, уважаю решение нашего суда, и, видимо, придется извиниться перед наркоторговцами. И я очень рад, что нигде не высказался против педофилов. Потому что тогда бы, думаю, получил еще одну статью, и, может быть, уже посерьезнее. Потому что педофил, я подозреваю, так еще более отвечает социальная группа.
Почему так думаете?
Ну, потому что у меня есть такое подозрение. Ну, о чем дело?
Тесак ошибался в своих прогнозах. Суд приговорил ранее судимого Максима Марцинкевича к 3,5 годам лишения свободы, а его коллегу по скинхед-группировке Артема Зуева к 3 годам условно. Оба нациста признаны виновными в разжигании ненависти по признакам национальной и религиозной принадлежности. В приговоре дословно говорится, что Марцинкевич совершил деяния, направленные на разжигание национальной вражды, а также унижение человеческой чести и достоинства. В приговоре говорится также, что обвиняемый, еще около 20 человек, инсценировали повешение человека. При этом все участники этой постановки, которую снимали на камеру журналисты, были одеты в белую одежду американской российской организации «Куклус-клан» и позиционировали себя как российские продолжатели дела этого движения. Во время инсценировки человека с мешком на голове, которого скинхеды называли таджиком-наркоторговцем, повесили, после чего топором ему отрубили левую ногу и ритуально ее сожгли на костре. При этом Артем Зуев играл роль белого дракона и призывал к насильственным действиям против врагов белой расы. В приговоре также говорится, что во время следствия эксперты, проводившие судебную экспертизу, пришли к выводу: обвиняемые свои действия осознавали, а ролик, который они снимали, делался для пропаганды превосходства и исключительности граждан по национальному признаку. В течение 10 дней решение суда может быть обжаловано. Однако покидал суд Максим Марцинкевич, не скрывая своей улыбки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Сейчас новости культуры, факты и комментарии. У микрофона Любовь Баматова.
В городе Парк-Сити, штат Юта, открылся 25-й кинофестиваль «Санденс». Его основатель, актер и режиссер Роберт Редфорд в своем выступлении выразил надежду на рассвет кинематографического искусства, заставляющего зрителей смеяться сквозь слезы о несовершенстве мира. На открытии был показан фильм австралийского режиссера Джеффри Гилмора «Мэри и Макс» о друзьях по переписке. Фестиваль завершится 25 января вручением наград независимым кинематографистам. Организаторы отмечают, что, несмотря на экономический спад, на фестивальные фильмы продано больше билетов, чем в прошлом году. Британский таблоид «Сан» принес официальные извинения Шерон Осборн за публикацию, в которой утверждалось, что она мучает своего мужа, рок-звезду Оззи Осборна, и, игнорируя его нездоровье, заставляет его участвовать в телевизионных конкурсах, которые она ведет. После появления этой заметки в октябре 2007 года Шерон Осборн подала на газету в суд. Корпорация Руперта Мердока, которой принадлежит таблоид, признала, что публикация не соответствует истине, и согласилась выплатить пострадавшей неназванную сумму за моральный ущерб. в норвежском городе Гела прошел фестиваль ледяной музыки. Все инструменты сделаны изо льда под руководством американского скульптора Билла Ковица. Фестиваль проводится в четвертый раз, и в этом году Ковицу впервые удалось изготовить функциональные ледяные скрипки с нейлоновыми струнами и ледяную арфу. Их звук слушатели называют волшебным. Объявлена полная программа Роттердамского кинофестиваля, который начнется 21 января. За его награды будут бороться 14 фильмов. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Откроется фестиваль премьерой фильма «Голодные духи». Герои режиссерского дебюта актера Майкла Империоли призраками скользят по Нью-Йорку и ищут удачу. «Голодные духи» — это и название фестивальной секции с работой Империоли, не имеющей ничего общего. Здесь собраны азиатские фильмы о призраках и нечистой силе. Другие примечательные разделы программы – ретроспектива знаменитого Ежа Скалимовского, снявшего новый фильм после 17-летнего молчания, ретроспектива совсем не знаменитого, но замечательного Паоло Бенвенути, подборка фильмов молодых турецких режиссеров и полузабытых дебютных картин Ларса фон Триера, Ульриха Зайдля, Шанталя Керман и других европейских и азиатских мастеров. Одно из свидетельств безупречности работы отборочной комиссии – в Роттердаме можно будет посмотреть все примечательные новые российские фильмы «Шультес», «Бумажный солдат», «Дикое поле», «Морфий», «Все умрут, а я останусь», а также только что впервые показанную в Москве ленту Андрея Хржановского «Полторы комнаты» о воображаемом возвращении Иосифа Бродского на родину. На фестивальном сайте составитель русских программ Людмила Цвикова рассказывает о своих впечатлениях от недавней поездки в Москву и встречах с режиссерами, продюсерами и кинокритиками. И в кризисные времена Роттердамский кинофестиваль продолжает предоставлять финансовую помощь кинематографистам во всем мире, в том числе и в России.
Это был комментарий Дмитрия Волчика. А новости культуры сегодня представила Любовь Баматова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16:39. Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев, вновь посвящен российско-украинскому газовому противостоянию.
Традиционное новогоднее шоу под названием «Дед Мороз перекрывает газ Санта-Клаусу» на сей раз затянулось. Спор славян между собой достал всю Европу. И дошло уже до того, что в замерзающей Сербии вспыльчивые братушки погрелись у сожженного российского флага. Пишет публицист Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в комментарии под заголовком «Кризис газпромысла». По его мнению, это, в общем, привычное шоу, но слишком протяженное во времени.
Две недели подряд одни и те же трубы в титульных сюжетах на российских, украинских и европейских телеканалах – это какое-то совсем уже унылое документальное кино. Сопутствующие сюжету крики за кадром «Варьё», «Козлы», «Сами вы воруете» тоже как-то приелись. У режиссера бедноватая фантазия. Очередной скандал с поставками газа ударил наотмашь по репутации России. Можно добавить, не в первый раз. Покупателю ведь безразлично, по какой причине он, заплатив огромные деньги, не получает товар. Вид продавца, который аккурат к Новому году методично встает с колена, устраивает разборки с соседями, клиенту глубоко неприятен. Клиент заплатил бабки и сантиментом чужд. Раньше такого не случалось. Как-то в последний момент удавалось разруливать конфликты и с молчаливым Ющенко, и с бесноватым батькой, и шоу завершалось в тот самый момент, когда покупатели уже запасались валидолом под елками.
Что случилось на сей раз, задает риторический вопрос Илья Мильштейн, тут же сам и добавляя. С ответом торопиться не следует.
Энергетический шантаж. Путин с газовым пистолетом на обложке популярного журнала. Куражащийся нацлидер с брутальными речами типа «А пусть Украина не тырит наш газ». Все это правда, но правда вчерашнего дня. Правда тучных нулевых, когда денег в стране было немерено, а игра в капитализм велась по правилам сугубо политическим. Путин дважды поздравил Януковича, а выбрали Ющенко. Пусть победитель платит по рыночным ценам. За НАТО по отдельному тарифу. Захотели в Европу, башляйте, как в Европе. Лукашенко не хочет в Европу, но не желает продавать Белтрансгаз. Замерзнет от жадности.
Теперь все не так, подчеркивает Илья Мельштейн. Мировой кризис, придушивший нефтяную ренту, оставил России пока только два источника надежного поступления валюты – оружие и газовую халяву.
При этом «Газпром», набравший кредитов в эпоху чекистского ренессанса, в долгах как в шелках. Стране действительно позарез нужны деньги, которые украинцы не то чтобы совсем не платят, но, как и раньше, не спешат полностью отдавать. Самим не хватает, сказано же, кризис. Раньше можно было погрозить, поупражняться в нравственных проповедях, урвать по ходу какую-нибудь геополитическую выгоду, вроде негласных договоренностей со Старой Европой, притормозить Украину и Грузию на пути в НАТО. А сегодня уже не до этих изысков. 2009 год наступил, казна тащает, рубль падает. Безработица растет, настроение в обществе соответствующее, и просто физически нет времени на замысловатые политические финты. Самое же печальное заключается в том, что жестокосердые от холода европейцы ничего понимать не желают. Они по-прежнему видят Путина самодовольным шантажистом с газовым стволом в руках, тогда как самодовольство сдулось еще осенью при попытке запретить слово «кризис» на гостелеканалах, а в пистолете остался только один патрон. Мальчик так долго кричал «волки», то есть «бабки», что сегодня, когда газ впервые почти перестал быть инструментом политики, ему уже никто не верит. Слова-то все прежние, и стилистика та же, и картинка в кадре, и лица, и голоса, и репутация, не говоря о привычке пугать соседей, все больше ради собственного удовольствия.
Увы, сегодня за удовольствие приходится платить по той цене, которая для России представляется чрезмерной. Как подчеркивает Илья Мельштейн, он имеет в виду граждан России, которые, по его словам, по-прежнему остаются зрителями газовой войны и в большинстве своем все еще думают, что опять победили.
Это все внедрялось в умы в течение 8 лет, и так просто не выбьешь. Но вообще-то мне кажется, что постепенно, медленно что-то в нашем обществе меняется, и при всех негативных чувствах по отношению к Украине складывается какое-то ощущение неблагополучия. Это, безусловно, связано с кризисом. Сегодня все еще может быть обращено там и на Ющенко, и на Тимошенко, а со временем, и, может быть, даже довольно скоро будет обращено и Кремлю. Проходят же уже митинги автомобилистов в Приморье, там, в Питере и так далее. Что-то, может быть, постепенно в России меняется. Ну, а сегодня, да, действительно, чувство обиды, желание победы, разговоры почти исключительно о том, что вот воруют, не вдаваясь особенно в тонкости того, кто ворует, как ворует, но, да, с верой в победу.
Мнение публициста Ильи Мельштейна. Кризис «Газпромысла», сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Нафтогаз Украины» отказался от собственного предложения по транзиту газа в Европу, заявляют в «Газпроме». В сообщении российского концерна отмечается, что вчера украинская сторона направила заявку на транзит газа европейским потребителям, однако в пятницу «Нафтогаз» отказался под предлогом отсутствия технического соглашения. Курс российского рубля по отношению к евро перешагнул отметку в 43 рубля за евро. Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу двух скинхедов, инсценировавших казнь человека. Один из них, ранее судимый Максим Марцинкевич, приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Другой, Артем Зуев, к 3 годам лишения свободы условно. В Грозном прошел митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. В аэропорту Махачкалы обнаружено тело командира экипажа одного из двух военно-транспортных самолетов, столкнувшихся накануне вечером. В результате аварии погибли 4 человека, 2 ранены, сообщили Интерфаксу в штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы. Мещанский суд Москвы отложил до 25 февраля рассмотрение иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского Александра Кучмы, поскольку ни истец, ни его представители не явились на заседание.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Денежные власти России в январе продолжили политику плавной девальвации национальной валюты. В пятницу Центральный банк России вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине. В пятый раз за последние 6 дней. В результате в ходе торгов курсы доллара и евро к рублю обновили абсолютно исторические максимумы. Таким образом, только за прошедшие после праздников дни бивалютная корзина, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, подорожала на 2,5 рубля, до 37 рублей 30 копеек. Что сейчас оказывает основное давление на рубль? Говорит начальник управления стратегического планирования и развития Юникредит банка Владимир Осаковский.
Ну, конечно же, в первую очередь есть фундаментальный фактор, это падение цены на нефть, которая, вот, в принципе, укрепляла рубль в течение практически всего 2008 года, но вот это несколько месяцев, играя прямо в противоположную сторону. С падением цен на нефть сокращается экспортная выручка, соответственно, подрывает позиции рубля с фундаментальной точки зрения.
Очевидную связь между низкими ценами на нефть и ослаблением российской валюты не отрицает и директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но я считаю, что это только одна причина, объективная причина. Есть еще одна, и, на мой взгляд, сейчас она становится главной. Все-таки мы мало отличаемся в борьбе с кризисом, в том смысле, что наша борьба тоже очень дорогостоящая, и большие деньги направляются в экономику. И, к сожалению, не все они идут в тот же реальный сектор. Значительная часть оказывается на валютном рынке, и эта денежная масса давит на этот рынок.
По данным Игоря Николаева, объем государственных средств, предложенных в качестве той или иной помощи экономике страны за последние 4 месяца, достиг 365 миллиардов долларов. Поэтому в среднесрочной перспективе, по его словам, именно качество использования этих резервов станет определяющим для курса национальной валюты.
Наполовину российская ситуация не уникальная. Если посмотреть, что было, допустим, с национальными валютами стран-экспортеров нефти, там, где тоже рыночное курсообразование, в Норвегии, в Австралии, там тоже национальные валюты обесценились по отношению к доллару, и достаточно существенно, но где-то на 35-38%. Но это произошло до где-то середины второй половины октября 2008 года. Потом национальные валюты стали отыгрывать. У нас сейчас девальвация фактически такая же, где-то 35-38%. То есть если мы будем опускаться ниже, это уже будет как раз вот чистый эффект от того, что мы огромные деньги направляем в экономику, достаточно бессистемно их тратим.
Схожая точка зрения и у аналитика Юникредит банка Владимира Осаковского.
На рынок выбрасывается огромное количество рублевой ликвидности и со стороны правительства, и со стороны даже центрального банка самого, через беззалоговое кредитование, любое другое кредитование залоговое. Конечно же, власти пытаются как-то это регулировать, на самом деле не безуспешно, надо отметить, но путем административных контролей по переводу вот этих выделяемых средств. Но так или иначе, приток с рублевой ликвидности на рынок присутствует, и он, конечно же, поддерживает спрос на валюту в условиях таких вот ожиданий дальнейшего снижения рубля.
Однако, помимо фундаментальных факторов, значительное давление на рубль оказывает и спекулятивное настроение российских граждан, которое, как это ни странно, своей политикой подогревает Центральный банк страны. Владимир Осаковский продолжает.
На рынке существует огромное спекулятивное давление на рубль со стороны, ну, практически всего частного сектора. Все просто переходят из рубля в валюту, в доллары, евро, любую другую практически. Все это, конечно, оказывает такое огромное спекулятивное давление. В частности, данные по платежному балансу за последний квартал прошлого года показывают, что общий отток капитала, если там 130 миллиардов долларов за один квартал, это просто огромная сумма. Помимо этого, вот, конечно же, свою роль играет еще политика Центрального банка, политика постепенной девальвации, контролируемой девальвации рубля, которую мы считаем, с нашей точки зрения, является контрпродуктивной. Пошаговая девальвация только подчеркивает еще большие ожидания ожидания следующей девальвации. И в этой связи практически все население начинает играть против рубля, просто запасаясь валютой.
В связи с этим многие эксперты считают, что Центральному банку сейчас следует отказаться от мягкой девальвации рубля и перейти к свободному формированию его курса. По мнению аналитика компании ФБК Игоря Николаева, это необходимо было делать, но значительно раньше. А потому нынешняя политика пока будет продолжаться.
Я думаю, еще пару месяцев точно возможно проведение такой политики постепенного ослабления рубля. Если мы не увидим, что это тот предел, до которого рубль может опуститься, то другого ничего не останется просто действительно, потому что уже и будет сказываться дефицитность бюджета, темпы опустошения международных резервов будут достаточно высокими, и тогда придется просто банку действительно уйти и оставить стихии рынка курсообразования.
Начальник управления стратегического планирования и развития Юникредит Банка Владимир Саковский также согласен с тем, что разовую девальвацию рубля необходимо было проводить значительно раньше.
Ну, это никогда не поздно, но, конечно, чем раньше, тем лучше. И, в принципе, это надо было делать в ноябре или даже, может, в августе. На самом деле, если бы это произошло, уже сейчас можно было бы некой стабилизации курса, примерно, возможно, даже на текущих уровнях.
Но для того, чтобы отпустить рубль в свободное плавание, сейчас, как считают эксперты, власти должны охладить перегретую деньгами экономику. В противном случае прогнозировать глубину падения национальной валюты просто не представляется возможным.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Дании, которая по праву считается признанным лидером в области свиноводства, а ее технологии в этой отрасли самые современные в мире. Фактически на знаменитой датской хрюшке держится благосостояние целой нации. А вот о том, как датчанам удалось добиться столь выдающегося успеха, беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с руководителем отдела научно-исследовательской организации «Датское свиноводство» Мартином Андерсоном.
Скандинавия свинья была домашним животным еще со времен каменного века. Об этом свидетельствуют свиные кости, которые археологи находят во время раскопок в очагах первобытных людей. Однако многие века в Дании практиковалось лишь примитивное свиноводство. Всего лишь 200 лет назад большие стада свиней паслись в лесах, либо бродили по улицам Копенгагена, подъедая отбросы. Разумеется, антисанитария в датских городах была ужасной, но окончательный запрет на свободный выгул свиней был введен лишь в 1890 году. По-настоящему же свиноводство начало развиваться в Дании лишь началом эпохи индустриализации. Что же инициировало этот процесс? В период 1880-х годов датское сельское хозяйство претерпело серьезные изменения. Если ранее оно базировалось в основном на зерновом экспорте, то теперь акцент ставился на продаже продуктов животноводства. Причиной тому стала затяжная полоса неурожайных лет, а также появление на мировом рынке конкурентов из Аргентины, США и России, резко сбивших цены на датское зерно. Другим мощным стимулом развития свиноводства стала смена потребительских вкусов в Англии, одном из важнейших экспортных рынков Дании. Вместе с повышением уровня жизни росли и требования местного населения к традиционным ветчине и бекону. Если раньше здесь ценились ирландские сорта свинины, жира от которых хватало еще, чтобы пожарить картошку, то уже к началу 20 века постное мясо из Дании окончательно завоевало сердца британских домохозяек. Нельзя не упомянуть и о другом датском торговом партнере, соседней Германии. Для тамошних покупателей отправляли живых свиней самой жирной ютландской породы. Так что к концу 19 века на бойне в Гамбурге уже забивалось датских свиней больше, чем по всей Дании в целом. Что из себя представляет датская порода домашней свиньи? Еще до 1980 года датский ландрас был единственной породой, используемой в Дании. Но с появлением новых рынков сбыта возникли новые требования к нашей продукции. И то, что мы называем сегодня датской породой свиней, является результатом скрещивания двух или более пород. В настоящее время в селекционном производстве используют четыре породы. Это датский ландрас, йоркшир, хэмпшир и дюрок. Чистопородную же датскую свинью легко отличить по удлиненному туловищу и большим висячим ушам. Эта порода наилучшим образом подходит для производства бекона, так как характеризуется высоким содержанием в туше постного мяса и тонким слоем подкожного шпика. В чем секрет того, что именно датчанам удалось вывести свиноводство на уровень высших мировых стандартов? Дания – маленькая страна, но она может обеспечить продовольствием более 25 миллионов человек, что в 5 раз превышает ее собственное население. Если рассматривать датское животноводство, где занято около 16 тысяч фермеров, то можно видеть, что здесь идет неуклонное сокращение числа животноводческих хозяйств с одновременным повышением их производительности. У большинства датских фермеров разведение свиней является побочным занятием. Собственно же, свиноводством занимается около 7 тысяч человек. И вот именно эти люди дают около 70% всей продукции. На сегодняшний день датское племенное свиноводство считается самым лучшим в мире. Как вообще происходит процесс выращивания свиней? Одна свиноматка дает приплод от 13 до 14 поросят, что происходит два раза в год. Первые 5 недель молочные поросята проводят с матерью, а потом их переводят в загон для молодняка, где приучают к твердым кормам. При этом у поросят стачивают клыки и обрезают хвост. Животные в этом возрасте очень активны и, заигравшись, кусают друг друга, что нередко приводит к ранениям. В загоне поросята набирают вес до 30 кг, после чего их переводят на участок от корма. После того, как животное достигло 110 кг живого веса, оно готово к отправке на бойню. Раньше свиней забивали с помощью механического пистолета или тока, но сейчас животных пропускают через камеру с углекислым газом. Из специальной литературы известно о механике скотобойни, который по ошибке попал в такую установку. Человеку удалось спасти, и, по его словам, он ничего не чувствовал, прежде чем потерять сознание. Мы проводили замеры уровня гормонов у забитых свиней, чтобы понять, ощущают ли они страх или боль. Результаты свидетельствуют, что углекислый газ – это, пожалуй, самый гуманный метод умерщвления. Как сами датчане относятся к этому животному? Ведь, например, в датском языке свинья ругательство практически нецензурное. Свинья – это датское национальное животное, которое по-прежнему играет большую роль в повседневной жизни датчан. Ведь экспорт свинины составляет 10% от объема всего датского экспорта, а свиноводство обеспечивает работой до 80 тысяч людей, так что значение этого животного для датской экономики невозможно переоценить. Что же касается вкладов в культуру, то в Дании свинья с давних пор является символом бережливости, откуда идет традиция делать копилки в виде свиней. Так что отношение к ней скорее двоякое. Да, это некрасивое, дурно пахнущее животное, но у него немало и хороших качеств, которые признаются человеком. По крайней мере, датчане это точно признали. В центре второго по величине датского города Орхус, прямо напротив городской ратуши, поставлен памятник свинье, окруженной карабкающимися на нее поросятами. Изначально композиция «Поросячий колодец», созданная скульптором Моэсом Бёгельдом в 1941 году и переданная в дар городу, была гранитной. Однако из-за частых актов вандализма было решено отлить бронзовую копию памятника. А оригинал сейчас украшает территорию сельскохозяйственного центра в городе Скейбе. Говорит руководитель отдела научно-исследовательской организации «Датское свиноводство» Мартин Андерсон. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – ситуация в Литве, где в последние часы ситуация довольно сильно обострилась. О том, что происходит сейчас в Вильнюсе и вообще о том, что происходит в странах Балтии в последние месяцы, мы подробно поговорим в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это война против террора, выражающая право Израиля защищать себя и своих граждан.
Гибели и страданиям мирных жителей должен быть положен.
Назначение Медова в Москве с повышением – это просто оскорбление тех людей, кто считает его убийцей.
Украинская система готова этот газ технически принять.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.